Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 15 главы, с 13 стиха и ниже. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Вот, дорогие, в этом отрывке из Священного Писания говорится о том, что Христос воскрес, что Он жил и сегодня принимает всякого приходящего к Себе. Но вот кто-то может сказать: «А я не верю, что Христос воскрес. А я не верю, что Он жил, потому что этого не может быть. Не может мертвое тело опять стать живым, и тем более жить вечно. Этого не может быть, потому что противоречит законам биологии». Совершенно верно, дорогие друзья. Это событие действительно противоречит законам биологии. Но здесь нет ничего удивительного, потому что Христа воскресил Бог. А есть ли что невозможное для Бога? Ведь Бог потому и является Богом, что стоит выше естественных законов, потому что является их создателем, их законодателем. А если бы Бог подчинялся законам биологии, то это был бы не Бог, а закономерное явление. Поэтому это событие, воскресение Иисуса Христа, не является событием противоестественным, а является событием сверхъестественным. Кто-то может сказать: «А я не верю, что Христос воскрес. А я не верю, что есть Бог, потому что современная наука опровергнула Бога». Ну, во-первых, если это действительно так, то надо предоставить эти опровержения. Но, как правило, люди, которые говорят, что наука опровергла Бога, не знают ни одного подобного опровержения и не могут их знать, потому что их просто нет. А тот факт, что многие ведущие ученые и не только прошлого, но и настоящего являются людьми глубоко верующими, как раз говорит об обратном. Во-вторых, для того, чтобы наука смогла опровергнуть Бога, то ей надо было бы узнать сущность всего, изучить все в совершенстве, всю Вселенную. Но это невозможно даже с точки зрения самой науки, тем более если учесть, что Вселенная бесконечная. И, наконец, в-третьих, наука не в состоянии опровергнуть Бога даже в принципе, потому что наука изучает естественный мир, мир физический, а Бог является существом сверхъестественным, существом духовным, и даже не входит в область изучения науки. Итак, утверждать, что окружающий нас мир возник сам собою случайно, потому что ученые, изучая его, не нашли в нем Бога, это равноценно, если утверждать, что станок возник сам собою случайно, потому что слесари, разобрав его, не нашли в нем конструктора. Утверждать, что окружающий нас мир создала не имеющая разума природа, и таким образом устранять Бога, это равноценно, если утверждать, что изделия, выпускаемые автоматической линией, создали не имеющие разума машины, и таким образом устранять человека. Но без разумного человека не могло бы быть ни изделий, ни этих машин. Точно так же без всемогущего Бога не могло бы быть ни того, что люди называют природой, ни самих людей. Все это выводы здравого смысла, которые устраняют всякую почву для существования неверия, и еще более утверждают истину, что есть Бог, что Христос воистину воскрес. Вы знаете, тогда, когда люди предполагают, что окружающий нас мир возник случайно в результате Великого Взрыва, это то же самое, что предположить, что, например, Большая Советская Энциклопедия возникла случайно в результате взрыва типографии. Конечно, здравый ум никогда не предположит даже такой идеи. Точно так же, когда мы смотрим вокруг, когда мы рассматриваем все то, что окружает нас, мы видим в этом руку Творца. Но вот могут найтись и такие люди, которые скажут: «А я не верю, что Христос воскрес. А я не верю, что есть Бог, потому что не имею убедительных доказательств, подтверждающих Его существование. Представьте мне эти доказательства, и тогда я поверю». Ну, во-первых, само это условие «докажите мне, и я поверю», уже является противоречием. Ведь вера потому и является верой, что она не нуждается в доказательстве. Потому что в то, что доказано, уже не надо верить, ведь оно доказано и является фактом. А тот факт, что человек ищет доказательств, говорит о том, что он не желает поверить, что он не желает стать верующим. Во-вторых, человек, который говорит «не поверю, пока не докажете мне», противоречит сам себе. Ведь посмотрите, что получается. Значит, поверить в существование Бога без доказательств он не может. Но в это же самое время он отвергает Бога, то есть верит в его отсутствие, не имея на это никаких доказательств. И, наконец, последнее, далеко не все можно и доказать. Но как же в этом случае быть? Как определить истину там, где невозможно воспользоваться доказательством? Быть может, есть какой-то другой путь для ее определения? Да, дорогие друзья, такой путь действительно есть. Это путь веры. Представьте себе такую ситуацию. Садовник вырастил в своем саду прекрасные яблоки. И взял несколько яблок, приносит к своему соседу и говорит: «Попробуй, какие вкусные яблоки у меня в этом году». А сосед отвечает: «Я не стану пробовать до тех пор, пока ты не докажешь мне, что они действительно вкусные». Скажите, как садовник может ему это доказать? Для своих доказательств он не может воспользоваться никакими измерительными приборами. Он не может предоставить своему неверующему соседу никакие теоретические обоснования, логические выводы или математические расчеты. Единственное, что он может сказать, это поверь мне на слово, попробуй, и ты сам убедишься, что я говорю тебе правду». Однажды Марк Поло, это первый европеец, который побывал в Китае, вернувшись со своей поездки, рассказывал друзьям, что он видел людей с желтыми лицами, с раскосыми узкими глазами и с волосами, заплетенными в косы. Но ему не поверили. Над ним стали смеяться, его обличали во лжи, называли великим выдумщиком, и он никак не мог доказать своей правоты. Единственное, что он мог сказать, это «поверьте мне, поверьте, отправьтесь туда, где я был, и вы сами убедитесь в том, что я говорю вам правду». Если вы, к примеру, заболели, и один из ваших знакомых говорит вам, что вот такое-то лекарство очень хорошо поможет вам от вашего недуга, то не станете же вы требовать от него доказательств. Но вы сначала поверите ему, а затем осуществите то, что он сказал, то есть приобретете это лекарство, употребите его, и только после этого вы сможете убедиться. Вы сможете сделать два вывода. Либо то, что вам сказали, правда, и оно действительно помогло, либо то, что вам сказали, неправда, и оно не оказало на вас никакого действия. Но во всех случаях вера, осуществленная в жизнь, рождает уверенность и является путем познания истины, путем более совершенным, чем даже самое убедительное доказательство, потому что это вера, проверенная практикой. И вот именно такую веру желает видеть в человеке Бог. Эта вера не имеет ничего общего с суеверием. Эта вера не является слепой, фанатичной. Она не граничит с легковерием. Она далека от самовнушения и многого другого, что порой люди приписывают ей. Это вера, которая не боится практики. Это вера, которая утверждается практикой. Вера, рождающая уверенность. На страницах Библии мы находим определение такой веры. Веры, которую желает видеть в человеке Бог. Это записано в послании апостола Павла к евреям в 11 главе в 1 стихе. Здесь сказано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Итак, если среди нас есть люди, которые еще сомневаются, которые еще не верят, то здесь нет ничего удивительного, потому что на вашем разуме еще лежит покрывало, как оно лежало на моем 20 лет тому назад, потому что ваше сердце еще не осветил свет истины. И я хочу посоветовать вам, чтобы вы сделали то, что сделал однажды я. А именно, воспользуйтесь принципом веры, то есть поверьте, осуществите и убедитесь. Поверьте, что Христос воскрес. что Он любит вас. Осуществите, то есть обратитесь к Нему с искренним раскаянием, примите Его своим личным спасителем и убедитесь, что во всем вашем существе произойдут перемены. Ваш разум озарит ясность, а душа наполнится радостью, и вы получите ясный смысл жизни. В вашем сердце не будет той пустоты, того вакуума, который был раньше. И вы получите твердую уверенность в том, что есть Бог, в том, что Христос воистину воскрес.
Будешь мой.